Друзья, почему люди плачут? Ответ на этот вопрос, думаю, скорее всего, будет зависеть от опыта, от зрелости человека, который на него отвечает. Ну, допустим, что скажут дети, отвечая на вопрос, почему люди плачут? Сейчас кто крикнул о боли? Кто ребенок с той стороны, да? Хорошо, вроде дети уже выступали. Ну, безусловно, да, дети скажут, что люди плачут, потому что им бывает больно, физически больно, или у них что-то забирают. Более взрослые люди, знающие жизнь побольше, скажут, что, конечно же, люди плачут не только по причине физической боли, но и по причине боли душевной, связанной с каким-то унижением, оскорблением. Сюда же можно отнести и, конечно же, боль потери. Но плач бывает, конечно, связан не только с негативными эмоциями. У нас приближается праздник Великой Победы. Вы знаете эти строки из песни, что это праздник со слезами на глазах. То есть слезы могут быть и, в общем-то, результатом радости. Мы знаем с вами такие слова, как «рассмеялся до...» Все знаете, отлично. То есть человек может плакать не только по причине боли физической или душевной, но и по причине радости, какого-то вдохновенного такого состояния. Говоря о плаче, также стоит отметить, что плач может быть использован намеренно. Вот все вышеперечисленное – такое непроизвольное появление слез. Но бывают слезы, знаете, не из-за того, а для того, чтобы. У кого есть дети или, может быть, извините, циничные жены, те, наверное, поймут, о чем я говорю. То есть, когда нужно что-то, вдруг появляется что? Слезы, иногда крокодили слезы. То есть совершенно четко контролируемая ситуация с целью что-либо получить. Иными словами, когда мы говорим с вами о плаче, то понимаем, что плач может быть вызван различными причинами. Плакал ли когда-то Иисус? И если плакал, то по какой причине и имеет ли это отношение к нашему сегодняшнему празднику? Давайте поразмышляем сегодня об этом. Поразмышляем на основании отрывка из Евангелия от Иоанна, 11 главы. Евангелие от Иоанна, 11 глава. Это 115 страница Нового Завета. Мы будем читать с вами с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 1 стиха. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, который брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: Господи, вот кого ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал: это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему: Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Иисус отвечал: не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали: Господи, если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. Тогда Фома, один, иначе называемый близнец, сказал ученикам: пойдем, и мы умрем с ним. И Иисус, пришед, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, в стадиях в 15. Многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали об их брате. Марфа, услышавши, что идет Иисус, пошла навстречу ему, Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Ну и теперь знаю, что чего ты не попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала ему: знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день. Иисус говорит ей: я есть воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит ему: «Так, Господи, я верю, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, она пошла и позвала тайно Марии, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус же еще не входил в селение, но был там, на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме, утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошла за нею, полагая, что она пошла за гроб плакать там. Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и увидевшая его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших к нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». И Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же опять, скорбя внутренне, приходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего, Марфа, говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он возвал громким голосом: «Лазарь, иди вон». И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Итак, прежде всего, ситуации, я думаю, для большинства здесь хорошо знакомы, и о действующих лицах. А для этого давайте мы с вами восстановим хронологию событий. Итак, земное служение Иисуса Христа подходит к концу. Как пишут, где-то остается до распятия 2 месяца. Иисус со своими учениками, по всей видимости, находится за Иорданом. Что это значит? Это значит, что до места, где жили его друзья, где-то 2 дня пути. Его друзья в данном случае это Лазарь и его сестры, Марфа и Мария. Это семья, с которой он был дружен. Из повествования евангелистов мы узнаем, что он часто бывал у них. И когда он был у них, он всегда был желанным гостем. И вот, находясь там, за Иорданом, Иисус получает известие, что Лазарь болен. Очевидно, что это не была болезнь, простуда, или Лазарь порезал палец, и Иисусу поспешили об этом сообщить. Понятно, об этом бы не сообщали. Если сообщили, значит, болезнь была какая-то серьезная. И известие о болезни Лазаря также не было просто желанием проинформировать о том, что произошло. Конечно же, это было приглашение по возможности прийти. Что делает Иисус, получив это известие? В нашем тексте мы читаем, что он еще 2 дня остается на месте, и только после этого он идет в Вифанию. Причем, наверняка вы обращали внимание, что когда он приходит в Вифанию, оказывается, что Лазарь в гробе уже 4 дня. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда Христу принесли известие о болезни Лазаря, по всей видимости, к этому моменту или в этот день он уже умирает. Он умирает. Иисус об этом знает. Все равно остается еще 2 на одном месте, и только после этого идет в Вифанию. Это путешествие сопряжено с большой опасностью, потому что иудеи уже ищут Христа. Они уже решили относительно него, кто он, и решили, что они с ним сделают. То есть они собираются его побить камнями, собираются его убить. Но тем не менее Иисус с учениками все-таки собирается в путь и идет в Вифанию. Как уже говорилось, он приходит туда, и 4 дня оказывается, что Лазарь уже в гробе. И вот из всего повествования становится очевидно, что 4 дня – это не случайно. Иисус знает, что происходит. Он умышленно остается 2 дня на месте для того, чтобы прийти в тот момент, когда Лазарь будет 4 дня в гробе. Почему именно 4 дня? Вот что пишут. У евреев существует поверье, что в течение 3 дней после смерти душа умершего парит вокруг тела, пытаясь войти обратно. На 4-й день, когда она видит, что цвет лица изменился, то есть началось разложение, она отступает и покидает его навсегда. Думает: не-не, сюда мне уже как бы не резон. Также пишут, что первые 3 дня считались периодом самого интенсивного оплакивания. во время которого душа парила вокруг тела и видела свою семью и плащу. Тоже решала, наверное, насколько сильно они переживают его смерть. Итак, что мы видим с вами? Мы видим, что 4 дня не случайно. Это означает в понимании людей того времени, что человек действительно мертв. Даже в соответствии с их пониманием душа уже все, улетела. И вот смотрите, Иисус приходит тогда, когда все убеждены, исходя из всех их поверий, что Он умер. Причем, что важно, Иисус не поддерживает эти поверия, потому что они не библейские. И нигде душа там не парит это время. Но, понимая мышление людей, Он действует, исходя из их понимания. В понимании людей на 4-й день совершенно точно человек умер, поэтому Христос приходит на 4-й день. Итак, Иисус приходит в Вифанию, что Он видит? Он видит плач, Он видит слезы, Он видит горе. Более того, в определенный момент мы читаем, что и Иисус прослезился. Давайте посмотрим, вот в этой ситуации, кто плачет и по какой причине. Первая группа людей, конечно же, это родственники. 33 стих. Иисус, когда увидел ее плачущую, речь о Марии, о сестре Лазаря, очевидно, что родственники Лазаря, Марфа и Мария, люди близкие, знающие его, они плакали. Чем вызван этот плач, я думаю, для нас с вами достаточно понятен. Они потеряли близкого человека. Они потеряли того, кто был рядом с ними долгое время, кто был помощником для них, к кому они привыкли, и теперь его нет. Они плачут по причине смерти. Смерть приводит их к этой скорби, потому что они лишились чего-то, и как результат они плачут. Вторая группа людей, которые в этой ситуации плачут, это профессиональные плакальщицы. О них, по всей видимости, идет речь в 33 стихе во второй его части. «И пришедших с нею иудеев плачущих». Бартли пишет об этом следующее. «Существовали профессиональные плакальщицы. Они существуют на Востоке еще и сегодня». Вот как их описывает Томпсон в книге «Земля и книга». В каждом городе и в каждой общине есть женщины, чрезвычайно искусные в этом деле. За ними всегда посылают и держат их наготове. Как только входит новая группа сочувствующих и выражающих соболезнования, эти женщины изливают громкий плач, чтобы пришедшие могли еще проще пролить свои слезы со скорбящими. Эти женщины знают всякие подробности каждого человека и немедленно, без всякой подготовки, начинают свой плач, в котором приводят имена их недавно умерших родственников, задевая тем самым чувствительную струну в сердце каждого. И таким образом каждый оплакивает своего умершего, и зрелище, которое в противном случае было бы трудным или вообще невозможным, совершается просто и естественно. Что можно сказать об отношении этих людей к смерти? Можем предположить, что оно достаточно цинично и достаточно равнодушно относится к ней. Почему? Потому что они ее много-много раз видели. Для них смерть – это возможность заработка. Их плач в данном случае вызван достаточно таким прагматичным, расчетливым, в общем-то, циничными моментами. Ну и, наконец, третий, в данном случае один человек – это Христос. В 35 стихе мы читаем: «Иисус прослезился». А вот на то, чтобы нам с вами ответить на вопрос, почему Иисус прослезился, вот для этого нам с вами понадобится время. Итак, был ли Иисус профессиональным плакальщиком, которого позвали, чтобы он поплакал и помог другим поплакать? Очевидно, что нет. То есть его слезы не циничны и неравнодушны. Плакал ли Иисус по причине потери своего друга? Плакал ли Иисус, подобно Марфе и Марии? Они лишились близкого человека, теперь его не будет рядом. Это вызывает у них скорбь. Вот плачет ли Иисус так же? Давайте посмотрим. Так, давайте вспоминать. Иисус находится за Иорданом. Ему приходит известие, что Лазарь болен, он знает, что Лазарь в определенный момент умирает. И что Иисус говорит? 4 стих. Он говорит: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей. Да прославится через нее Сын Божий». Иисус сразу же обозначил, что болезнь Лазаря, она окончательно смертью не закончится. Иисус не сказал, что Лазарь не умрет. Макдональд пишет по этому поводу. Этим он имел в виду не то, что Лазарь не может умереть, а что смерть не будет конечным результатом этой болезни. Иисус говорит, эта болезнь приведет к событию, которое прославит Бога и Божьего Сына. Безусловно, о чем он говорит? Он говорит о воскресении. То есть получается, что с самого начала Иисус, безусловно, знает, что Лазарь умрет. И он идет туда, умышленно идет, к тому времени, когда все не сомневаются, что он умер, для чего? Для того, чтобы его воскресить. Плачет ли Иисус, подобно Марфе и Марии, потому что он лишился друга? Если совершенно четко изначально он знает, что идет его воскресить. 11 глава, 13 и 14 стихи, нам также на них стоит обратить наше внимание. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Смотрите, более всего прочего, Иисус в этой ситуации испытывает радость. Но он, безусловно, не радуется тому, что умер Лазарь. Но вся эта ситуация приносит ему радость. Почему? Потому что она приведет к событию, которое Бога прославит, Христа прославит, которое укрепит в вере учеников. Так очевидно, что Иисус не плачет по той же причине, что Марфа и Мария. Тогда в чем же причина его слез? Ответ на этот вопрос, я думаю, нам с вами даст 33 стих. Мы читаем. «Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился». Интересно, что слово «воскорбел» несет буквально следующее значение. Ругать, отчитывать, выговаривать, порицать, негодовать, сердиться, возмущаться. И что получается? Картину, которую наблюдает Христос, вызывает в нем возмущение и гнев, которые приводят его к слезам. Так на что же он негодовал? Что он видит? Когда он появляется там, он видит плач и горе людей. Он видит, что люди порабощены смертью. Он понимает, в чем причина этого в грехах людей. Он знает того, кого это радует, это сатана. Он видит людей, которые научились относиться к смерти цинично и равнодушно. Он видит эту боль, обреченность, безнадежность людей, и вот это его приводит к плачу. Он видит, насколько люди пребывают в этом безнадежном состоянии, и он в этой ситуации сострадает им. Так, давайте мы подведем некоторые итоги. Слезы Христа не циничны. Он понимает, что смерть не мелочь. Смерть – это не то, к чему можно относиться как-то равнодушно или же несерьезно. Почему? Евреям 9 глава 27 стих. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Смерть не конец бытия человека. Именно поэтому к ней нельзя относиться несерьезно. И вся серьезность смерти человека в том, что после смерти ничего уже не изменить. Друзья, сегодня в наше время различные христианские направления нам постоянно говорят, что можно что-то изменить. Есть там чистилище, есть мытарство. Но знаете, в чем проблема? Проблема в том, что нет об этом ничего в Библии. Более того, Священное Писание указывает на другое и показывает на то, что это ложь. Это ложь, которая дает людям ложную надежду. В результате этого понимания, что после смерти что-то еще может произойти, люди несерьезно относятся к жизни на земле. И поэтому несерьезно, возможно, относятся к смерти. Но в результате они оказываются в аде. Такого рода мировоззрение, оно подобно тому, когда человек находится в таком сильном тумане и говорит: «Идите вперед, там все нормально, там поля и луга, ничего не будет, но там через 10 метров обрыв». И вот люди, которые окажутся в этом обрыве, те люди, которые будут пребывать в вечных муках, они с удовольствием дождутся тех, кто им это говорил. Но мы должны понимать, что после смерти ничего не изменить. Именно поэтому Иисус не относится несерьезно к смерти, потому что смерть – это серьезно. Далее мы видим с вами, что слезы Христа, они не безнадежны. Они не безнадежны, потому что Он пришел для того, чтобы дать людям выход. Он Сам пришел с той целью, чтобы дать людям надежду. 25-26 стих нашего отрывка. Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Это, безусловно, ключевые стихи не только в нашем отрывке, но и во всем Священном Писании. О чем же здесь, в этих словах, говорит Иисус? Три момента. Первое. Он здесь прямо называет Себя Богом. Он говорит о Себе, как о том, кто имеет жизнь внутри Себя. Он имеет жизнь сам в Себе. Он самодостаточен. Он самосуществующий. Давайте посмотрим, когда Иисус говорил точно такие же практические слова, и как к Нему отнеслись иудеи того времени. 8 глава Евангелия от Иоанна, 58-59 стихи. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, Я есмь». Тогда взяли камни, чтобы бросить на Него. Как и в нашем отрывке, Иисус говорит о Себе: «Я есмь». И не случайно это считается некой параллелью такой с Ветхим Заветом, когда Бог открывался Моисею и сказал, что «Я Яхве, Я самосуществующий». Вот здесь Иисус говорит ровным счетом то же самое. Он называет Себя Богом. Во-вторых, мы видим с вами из этого отрывка, что Иисус, Он источник физической жизни. Он говорит: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Свою власть над физической жизнью Он продемонстрирует уже здесь, сейчас, когда воскресит Лазаря. В еще большей степени то, что Он источник физической жизни, Он продемонстрирует в конце времен, когда воскресит верующих в Него людей. Апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам пишет: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не опередим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом и мы, оставшиеся живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках навстречу Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем, и так утешайте друг друга этими словами». Иисус – Бог, Иисус – источник физической жизни. И в конце времен, если верующие какие-то не доживут до времени прихода Христа за церковью, то они будут воскрешены им. И, наконец, третий момент. Иисус говорит, что Он – источник жизни духовной. Он говорит: «Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». О чем идет речь? Всякий живущий и верующий в Христа умирает. Мы понимаем, что на протяжении уже 2000 лет всякий живущий человек и верующий в Христа, он умирает. Более того, сам Иисус находится рядом с гробом Лазаря. Он это прекрасно понимает. Тогда о чем же Он здесь говорит? Он говорит здесь о жизни духовной. Всякий живущий и верующий в Христа духовно уже никогда не умрет. Человек состоит, как мы понимаем, надеюсь, с вами, не из одного тела, не из одной плоти. Это некая оболочка, внутри которой сокрыта наша душа, бессмертная душа, сосредоточение наших мыслей, эмоций, нашей воли. Но есть еще дух, который отвечает за наши отношения с Богом. И вот Священное Писание говорит, что каждый человек, приходящий в мир, духовно мертв, то есть у него нету этих отношений с Богом, он разделен с Богом. Ефесянам 2 глава мы читаем: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и все мы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти, помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Это достаточно исчерпывающий отрывок, он показывает духовное состояние человека и причину этого. Он говорит, что человек, каждый человек духовно мертв по причине его греховности. Павел говорит: все согрешили и лишены славы Божьей. Итак, по причине греха все человечество духовно мертво. не имеет отношений с Богом, разделено с Ним, и как результат они рабы греха, смерти и сатаны. И самое страшное в этом то, что Богу не все равно, вот абсолютно не все равно до этого состояния человека. Будучи святым и справедливым, он должен наказать грех. Более того, если он не наказывает грех, то он не святой, не справедливый и не Бог. Но он Бог. И он говорит, что он тот, кто не оставляет без наказания. А какое наказание положено за грех? Апостол Павел говорит, возмездие за грех – смерть. И вы знаете, все было бы ничего, если бы человек состоял из одного тела. Он просто умер бы, разложился и исчез. Но вся проблема наша с вами в том, что во плоти есть бессмертная душа. И вот мы с вами, совершая грех своей бессмертной душой против вечного Бога, вынуждены будем нести вечное наказание. Иисус говорит в Евангелии от Матфея в 25 главе, «И пойдут сии в муку вечную». И это реальность. Что же необходимо, чтобы получить духовную жизнь? Очевидно, необходимо решить вопросы с причинами духовной смерти. То есть необходимо что-то сделать с грехами человека, которые привели его к духовной смерти. Где можно это сделать? Мы понимаем с вами, что есть только одно имя, и это Иисус. И именно поэтому Он и источник духовной жизни. Как Он стал источником духовной жизни? Мы понимаем, что Он источник физической жизни по праву Бога и Творца. Как Он стал источником духовной жизни? Об этом опять-таки говорит нам Священное Писание. Так Слово Божие говорит, что Он, Божий Сын, вторая личность Божественной Троицы, пришел на землю и стал одним из нас. 1 Тимофею Павел пишет, «Беспрекословно великое благочестие тайно Бог явился во плоти. Он подчинился закону. Живя на земле, Он его исполнил. В конце своего служения Он был распят за грехи людей. Его святая жизнь, смерть на кресте и воскресение – вот основание того, что Он сегодня является источником духовной жизни. Христос убирает все препятствия, Он решает все проблемы с причинами духовной смерти. Таким образом, благодаря смерти на кресте Он дарует прощение грехов. Благодаря Его праведной жизни на земле Он дарует нам проявленную им праведность. Благодаря воскресению Христа мы имеем мир и уверенность, что это истина и что это действительно действует. Как же припасть к этому источнику духовной жизни? В Деяниях мы читаем, «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Через веру. К этому источнику духовной жизни любой человек может прийти только через веру. Но нам с вами очень важно уточнять, что есть вера. Мы живем в мире, когда большинство людей назовет себя верующим. Поэтому для нас важно знать, что Иисус думает о вере, а не о том, что мы с вами о ней думаем. Луки 14 глава, где Иисус очень подробно показывает, что значит верить в Него, или же синоним быть Его учеником. 14 глава Луки с 25 стиха. «С Ним шло множество народа, и Он, обратившись, сказал им, если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего, матери, жены, детей, братьев и сестер, а при том и самой своей жизни, тот не может быть Моим учеником. Кто не несет креста своего и идет за Мной, не может быть Моим учеником. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». Если непонятно, можно пояснить. Иисус говорит три момента. Первое, Он говорит, верить в Меня – это значит любить Меня больше, чем кого бы то ни было. Больше своей жены, мужа, родителей, детей и далее по списку. Причем, что интересно, здесь есть удивительный парадокс. Чем больше человек действительно любит Христа, тем он больше будет любить своих родных и близких. Чем человек меньше любит Христа, тем он больше будет любить себя и меньше своих родных и близких. И если мы с вами где-то встречаем людей, которые заявляют, что я Бога люблю, просто восхищаюсь Богом, я обожаю Бога, но при этом не люблю своих родных и близких, он лжец. Но когда мы говорим с вами о вере, мы должны понимать, что вера в Христа, по мнению Христа, мы понимаем, что это истина. Это когда ты любишь Христа больше, чем кого бы то ни было. Второе. Верить в Христа значит быть готовым отдать за Него свою жизнь. В нашей сегодняшней ситуации это отдать свою жизнь за Его Слово, за вот эти вот христианские убеждения, не за свой кошелек, не за свое «я», а за Его Слово. И, наконец, третье. Верить в Христа значит полагать свое упование исключительно и только на Него. Мое упование не в моих силах, не в моих средствах, не в моих друзьях, мое упование только во Христе. Вот эта вера, о которой говорится в Библии, ее не надо путать, знаете, с посещением периодическим храма, ее не надо путать с национальной принадлежностью, с периодическим чтением Библии, с периодическими молитвами. Все это в преизбытке можно делать и без веры. Но вера библейская, вера, о которой мы прочитали в книге «Деяния апостолов», которая спасает, это та, о которой говорит Христос. Итак, к источнику духовной жизни может прийти только тот человек, который осознал себя грешником, кого грех сокрушил, кто в смирении сердца склонился перед Богом в молитве покаяния и исповедал перед Ним свои грехи и веру возложил на Христа, понимая, что только благодаря кресту он может быть прощен. И когда такой человек поднимается, он тот, кто получил духовную жизнь. Он имеет прощение грехов и дар вечной жизни. Почему это возможно? Мы с вами вновь должны вернуться ко кресту. Мы понимаем с вами, что через веру грехи верующего человека от и до, все грехи его жизни возложены на Христа, и он за них был отцом наказан. Его праведность, которую он проявил, живя на земле, исполняя до последней черточки закон, вменяется нам. Наши грехи вменились ему, его праведность вменилась нам. И только благодаря этому и ничему более мы можем быть прощены. Только благодаря его праведности мы можем предстать перед ним, и больше ни благодаря чему. Итак, Иисус говорит: «Я Бог. Я источник жизни физической. Я источник жизни духовной». Поэтому слезы Христа, его плач, они не безнадежны. Итак, слезы Христа не циничны. Он понимает всю серьезность смерти. Они неравнодушны. Слезы Христа не, так сказать, скорбны, трагичны, не безнадежны, потому что он пришел, чтобы дать надежду людям. Слезы Христа не эгоистичны, он не плачет, потому что он лишился чего-то. Его слезы – это проникновение состоянием людей. Вот этой их обреченностью, порабощенностью грехом он сопереживает им. Как ты реагируешь на смерть? Если при виде смерти уже, может быть, ничего в тебе не происходит, ты не проронишь ни слезы, ты абсолютно ровно дышишь, когда видишь смерть, то вопрос, насколько ты серьезно к ней относишься. Понимаешь ли ты, что дверь – это смерть, это дверь в зал Божьего суда? Туда возможно только войти, и уже там ничего не изменить. И если человек так и не примирился с Богом и вошел в эту дверь, единственное, что его там ждет, это вечное осуждение. Никто живущий, никто из умерших уже ничего не изменит. Или, может быть, ты плачешь серьезно при смерти родного и близкого человека, потому что кого-то не стало рядом с тобой. Или же ты плачешь, видя смерть, переживаешь, потому что понимаешь состояние людей. Понимаешь, что люди пребывают в этой обреченности, в этом рабстве греху, смерти и сатаны. Итак, плакал ли Иисус? Да. И один из таких моментов мы с вами сегодня и рассмотрели. По какой причине? По причине его сострадания людям. По причине боли, которую он испытывает, видев то состояние, в котором люди пребывают. При виде того, как грех поработил и держит в своих руках людей. Имеет ли плач Христа отношение к сегодняшнему празднику? Самое непосредственное. Потому что Иисус воскрес, чтобы дать нам надежду. Потому что Иисус воскрес, чтобы однажды пришел тот момент, когда у каждого верующего в Него уже не будет ни боли, ни слез, ни плача. Книга Откровения, 21 глава, мы читаем. «Я услышал громкий голос, говоривший с престола: Вот жилище Бога. Он будет жить вместе с людьми. Они будут его народом, и сам Бог будет с ними, будет им Богом. И он отрет с их глаз каждую слезинку. Смерти больше не будет. Не будет больше ни скорби, ни вопли, ни боли, потому что все прежнее ушло навсегда. И закончить я хотел бы словами, которые сказал Иисус. Веришь ли сему? Аминь.